тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя фифочка. Нужно говорить сразу, а не расспрашивать, кто и что. Возьми трубку, а то брошу. Ася недовольно передернула плечами, видя, как он стал к ней спиной. Тихо сказал в трубку «да». И в спине его, в чуть оттопыренных светлых волосах на затылке, и в голосе было что-то настораживающее, новое, чужое, незнакомое ей. Будто Сергей обманывал всех. И обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, ласково попросивший «пожалуйста, Сергея». Его спрашивает женщина «радуйтесь». Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито оправила джемпер. «Вы ее знаете?» «Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены. Есть?» — сказал Константин, небрежно листая толстый учебник по литературе. «А ну, Евгений Онегин, продукт какой эпохи?» Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробку с игрушками, подумала, вытащила огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место. «Какой еще экзамен?» – спросила она. Был праздничный вечер. Сильно пахло в комнате хвоей, свежим негородским духом леса, наступающего Нового года. Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен. Новый галстук, тупые полуботинки – носки в полоску, весь модный, выбритый, пахнущий одеколоном. Положив ногу на ногу и раскрыв на колени учебник, он взглядывал на Асю загадочно. «Значит, продукт какой эпохи, а, Ася Вохминцева? Продукт крепостничества. Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость». В этот новогодний вечер был он в отличном расположении духа. Говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его непонимающими глазами. «Сами фронтовики разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном. Евгении Онегины какие нашлись, рестораны, компании, дома не бываете. Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите. Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым?» Строго спросила она. «Это правда?» Константин отложил учебник, несколько удивленный. Хмыкнул. «Ненавижу деньги, Ася. Но без денег пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного. Обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?» «Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что!» Ася с настороженностью покосилась на дверь, из-за которой доносился голос Сергея. И он разрядился. Без конца носит новый костюм. «Это вы влияете?»
«О, Ася, нет!»
Константин покачал головой. «На Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь?» «Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за 4 года. Но хорошие ребята, понюхавшие пороху, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Ах, Асенька, вы другое поколение. Мы – отцы, вы – дети. Вечный конфликт. Вы в 8 классе учитесь? Вы всегда шутите, всегда цинично говорите. И распускаете хвост, как павлин», – заговорила Ася быстро. «Вон усики какие-то противные отпустили. Для цинизма, да? Фу, противно смотреть. И бакенбарды косые. Все как у парикмахера. Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?» Он на мгновение встретился с ее огромными, нелгущими, черными, чуть раскосыми глазами, подпер подбородок, некоторое время грустным, спрашивающим взглядом смотрел на нее, наконец сказал: «За что же вы меня так ненавидите, Асенька? Вы меня очень ненавидите. За что?» Она, не отвечая, с независимой строгостью ходила вокруг елки, все еще держа двумя пальцами блестящий шар, поднималась на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви локтем, угловатая, неловкая, в очень широком зеленом джемпере. И Константин, вздохнув, поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность от того, что она молчала. Затем дружески заулыбался, желая смягчить ее непонятную неприязнь к нему. «Давайте я повешу, Асенька, у меня длиннющие руки», —
и улыбнитесь, пожалуйста. Девочка мне идет, хмурится, ей-богу.
Уйдите, я вас не просила». Она отдернула руку, спрятала шар за спину, и Константин, словно натолкнувшись на что-то острое и жесткое, помолчал в озадаченности, опять вздохнул.
«Что ж, Асенька, у вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?»
«Как вам не стыдно? Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю», – торопливо заговорила она. «Мы получаем хлеб по карточкам, все получают, а вы мандарины приносите. Откуда они у вас? Быков дал? Я видела, видела, Быков утром мандарины на кухне мыл. Вы у него взяли?»
Константин посмотрел на маленький чемодан, на мандарины возле елки. Мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка и развел руками. Блеснули запонки на манжетах. «Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. За что вы меня упрекаете?»
Она перебила его. «Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди. А у вас откуда? Значит, вы нечестно живете. Разве шофер столько денег получает? Нет-нет, я знаю. Если бы папа узнал, что вы принесли эти ужасные мандарины, он бы вас выгнал».
Все лицо ее источало брезгливость. Презрительно опустились края рта. Она мотнула косой по спине и, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом. «Не ходите к нам больше, поняли?»
«Ася», — жалобно сказал Константин, — «зачем резкости?» Нарочито громко вздыхая, он стоял позади нее и, пытаясь нащупать путь примирения, обескураженный ее злой прямотой, не знал, что говорить с этой девочкой. Когда он услышал голос вошедшего в комнату Сергея, «Да, черт побери», и увидел, как тот рассеянно, хмуро зачем-то похлопал себя по карманам, Константин вторично попробовал растопить ледок неприязни, повеявший от Аси, засмеялся.
«Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону?»
— спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней, и тут же понял, говорить этого не стоило.
«Ася, выйди в другую комнату», — сухим тоном приказал Сергей.
«Ну что ты стоишь, выйди. У нас мужской разговор», — повторил он резче, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея замирала худенькая, в широком джемпере спина, не отвечавшая ему Аси, как все ниже наклонялась ее тонкая шея.
«Давай мы оба выйдем, погутарим в коридоре», — миролюбиво предложил Константин. «Не будем мешать».
И вихрем мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси, подбородок прижат к груди, глаза опущены. И дверь в другую комнату хлопнула, потом донесся ее непримиримый голос.
«Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином. Понятно тебе?»
Они переглянулись. Слегка пожав плечами, Сергей в новой белоснежной сорочке, с новым галстуком, съехавшим на бок, прошелся по комнате, сказал тем же рисковатым тоном.
«Все не так, как задумано. Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом кто-то там хочет видеть меня, люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно».
Сергей заложил руки в карманы, круто повернулся на каблуках к Константину.
«Ну, ясно. Звони в свою компанию, скажи, не сможем, не будем. Поедем к Нине».
«Ну что задумался? Давай к телефону».
«Решил, Серега за меня? Как в армии?»
«А что тут решать? Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию?» — поинтересовался Константин.
«Спросил бы, куда моя душа тянет? В ту компанию или в эту?»
«Или эгоизм разъел уже и твою душу, а, Серега?»
«К черту! Еще будем разводить нежности. Решай по-мужски, туда или сюда?»
«Сюда. Конечно, сюда».
Константин с заолевшими скулами пощипал усики. «Поедем. Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метростроевской. Ладно, снимаю предложение. Согласен к Нине».
«Другое дело», — сказал Сергей. «Звони».